Дорогие мои, давайте сперва начнем такими вопросами. Вот человек действует на земле. Все его действия находятся в буквальном смысле на земле, в пространстве. И его действия отражаются на высшем духовном царстве, в раю, так сказать, в небесах. Значит, когда мы здесь действуем на земле, что бы мы ни сделали, я не говорю мысли, а чувства я не говорю. Вот мы действуем, да? Все это имеет свое отражение, свое воздействие на высшем плане, в небесах. Можно сказать, высший рай. Потом идет нищий рай. Потом идет астральный план. Потом эфирный план. И потом только земля. Значит, когда мы действуем, все имеет свое, свои отпечатки имеет на высшем духовном мире. И потому, дорогие мои, и только потому, все то, что мы делаем, мы его принимаем только в следующем конец. Потому что это очень высоко поднимается. На высшем Девахане поднимается. На высшем небесном мире. Поэтому поступки тут же сразу не отплачиваются нам. То, что посеяно, то пожинается, это скорее можно сказать не о действиях. Действия, они переходят настолько далеки, далеко идут, да? Настолько далеко. Ну, мы можем, если включить небесную иерархию, мы уже должны знать, да? Наши действия трансформируются только серафимами, херувимами и престолами. Только они могут действия перевести в кармическую последовательность, кармическую логику. Да? Поэтому то, что человек сегодня действует, и, например, хорошо действует, плохо действует, туда идет, сюда идет, это все потом мы встречаем только в следующей инкарнации. Тут же невозможно, потому что это слишком далеко поднимается. Поднимается до первой иерархии, как вы сказали. Да? И вот второе. А когда мы чувствуем, здесь уже сразу же возникает иллюзия. Когда мы чувствуем, все думают, что мы чувствуем на земле. Ничего подобного. Когда мы чувствуем, нашими чувствами мы уже сознаем или не сознаем, находимся в астрале. Значит, вот эта великая иллюзия, которая приносит нам индийское мировоззрение с самого начала, вот заключается в этом, что когда мы на земле что-либо чувствуем хорошее, отрицательное, положительное, какие эмоции, депрессия или радость, или все это мы уже находимся не в физическом мире. Когда мы действуем, мы на физическом плане находимся. А когда мы чувствуем, мы уже не находимся. Вот насколько слеп материалист, да, и научное сознание. Они думают, что когда они чувствуют, когда они мыслят, когда они действуют, все время находятся на физическом плане. Да? Это великая иллюзия, это великая майя. Уже тем, что мы вообще способны чувствовать, это чувство уже непосредственность. Непосредственно мы живем уже в астральном мире. Вот насколько мы должны пробудить наши чувства, чтобы мы уже и осознали, что чувствуя в эмоциях, мы уже находимся на астральном плане. Да. А когда мы мыслим? Вот материалисты. Тупее тупого сознания. Когда он мыслит, человек думает, что вот он на земле мыслит. Наоборот, когда он мыслит, уже находится на духовных царствах находится, даже не в астральном плане находится. Когда мы мыслим, мы находимся на нижнем небесном пространстве. Нижний рай. Наши мысли протекают в нижнем раю. На верхнем раю протекают наши действия. А вот когда мы мыслим, вот насколько мы погрузились в материальную жизнь, в материю, так сказать, что мы это все потеряли. И мы все это должны восстановить. Когда мы мыслим, это самое благородное в человеке. Мы находимся в нижнем Девахане, мы находимся в нижнем раю. Нашими мыслями мы уже, то есть наши мысли там протекают. Вот теперь вопрос, а почему? Потому что мы должны знать, дорогие мои, из духовной науки, и в этом великая миссия эзотерики, то есть духовной науки, антропософски ориентированной, да, духовной науки, что когда мы касаемся какого-либо вопроса, мы должны конкретно объяснить все, разъяснить, так сказать, по полочкам распределить, тогда это будет не абстрактное понятие, а уже более конкретное. А потом, разумеется, потом идет их осознание, восприятие, переживание и так далее. Да? Мы должны знать из эзотерики, из христианской эзотерики, что субстанция нашего мышления взята из нижнего рая. То есть, из чего состоит рай? В раю протекают, в раю живут только живые мысли. Субстанция, вот сама суть мысли, оно берется оттуда. И когда это вкладывается в нас, тем самым, когда мы мыслим, нашим мышлением, субстанцией нашего мышления из нижнего рая. Поэтому из чего состоит нижний рай? Из мысли. Там субстанция, материя мысли, это на таком высоком уровне протекает. Поэтому, когда мы мыслим, мы должны знать, мы должны грамотно быть по отношению к эзотерике, что наше мышление протекает в нижнем раю. Наши действия имеют отпечаток, хотя они на земле, чисто на земле, это чисто земная реальность. Земная действительность. Когда мы действуем, мы на земле, полностью на земле находимся, мы полностью инкарнируем на земле. А когда мы мыслим, ничего подобного, мы находимся уже в раю, а человек это не сознает. Вот что должно пробудиться в нас. И духовная наука призвана к тому, чтобы пробудились ли все наши, вся наша внутренняя жизнь. Мы мыслим, чувствуем, действуем и не знаем, что к чему относится и как это отражается в духовных мирах. Вообще, в какой реальности мы находимся? В этом и великая майя нашей жизни. И должно уже прийти время, когда мы все это должны осознать. А без духовной науки, без подачи вот этой великой интуиции, невозможно, потому что если человек не примет весть Святого Духа, он будет также продолжать глубоко спать. И быть таким же тупым, каким тупым является материалист, атеист и так далее, неверующий. Да? Это выражено, между прочим, в отче наш, вернее, не в отче наш, а в Евангелии от Иоанна, 1 глава, и мы должны особенно внимательно обратить на это внимание, там сказано, верующие во имя Его дал вас быть чадами Божьими. Детьми мы Божьими являемся только тогда, когда мы веруем в Святой Дух. Потому что верующие во имя Его, имя Его, это же не дал из разборки отче наш доктор, да? Царство – это указание на Сына, да? Имя – это Святой Дух. А воля – это Отец, да? Верующие во имя Его, то есть верующие в Святой Дух, они становятся сыновьями Бога. А значит, мы должны раскрыть в скобки, а в чем заключается смысл вера в Святого Духа. И это начинается только с 20-го столетия. Никто об этом не знает, кроме духовной науки, дорогие мои, и те люди, которые присутствуют в духовной науке. Потому что Святой Дух – это самая большая тайна для человека, настолько, что они рисуют, то есть теологи, христианские теологи рисуют в образе голубя, да? Это же даже смехотворно, что Святой Дух, что голубь, да, это же смехотворно. Это такую силу, которую еще надо раскрыть и потом объяснить и так далее. Но мы должны знать очень точно, все то, что находится в духовных мирах, прежде всего, мы соприкасаемся с индивидуальностью. Когда мы на земле говорим «добро», в духовных мирах это существо. Когда мы говорим «сила», на земле мы чувствуем силу, в духовных мирах точная суть силы – это существо. И тем более, когда мы говорим «Святой Дух» – это индивидуальность. Это существо. Там же, когда говорим «сын», это существо, Отец – это существо, и также Святой Дух – это существо, а не голубь. Вот это указание от меня, что далеко сейчас не так. Я к чему говорю? Что верующие во имя Его, те, которые действительно не просто веруют, это евангельские слова, но если перевести его на уровень 20-го столетия, те, которые знают, а знают Святой Дух, они становятся сыновьями Бога. Вот я верующий во имя Его, то есть верующий в Святой Дух, то есть понимающий, в конце концов, мы еще не должны все время верить в веру, да, потом приходит время, когда мы познаем, а потом, когда мы уже соприкасаемся, да, это третий ступень. Поэтому очень важно, чтобы мы знали, в чем заключается миссия Святого Духа, непосредственно миссия Михаила, да. Это маленькое отклонение от всего, потому что то, о чем мы говорим, вообще то, что мы говорим, это все мировоззрение Святого Духа. Это только откровение Святого Духа. Это даже не откровение, это вообще не откровение Отца. Это откровение Святого Духа через Христа. То есть, что бы мы ни говорили, исходя из духовной науки, все это есть. Все это касается Святого Духа. Все это Сын. Святой Дух, Михаил, потом Утешитель. А потом мы с вами. Поэтому мы должны глубоко эзотерически понимать, что когда мы мыслим, мы на земле не находимся. Невозможно воспринять мышление и быть материалистом. Это просто невозможно. А мы должны верить тому, что говорит нам духовная наука, что говорит нам великий учитель человечества, что когда мы мыслим, мы, оказывается, живем в раю, уже в раю не находимся. Понимаете, какая слепота на земле. Да? Вот все это мы должны оживиться. Потом, значит, когда мы действуем, наши действия отражаются на высшем Терахаме, да? И это потом воздействует обратно, и через следующую инкарнацию приходит к нам. Мы это уже сказали. Теперь, когда мы чувствуем, мы находимся, мы живем в астральном мире, но отпечаток нашей чувственной жизни отражается на нижнем раю, на нижнем демаха. Значит, когда мы действуем, это высший план, когда мы чувствуем, отражается это. Я говорю, отражается. Мы живем в астральном мире, но все это имеет отпечаток на уровне нижнего рая. А когда мы мыслим, наше мышление это протекает, как мы сказали, в нижнем Девахане, да? Но отражается на астральном. Что это значит? Это значит то, что когда мы мыслим, мы должны так глубоко погружаться в свое наше мышление, что они отражались бы на наши чувства. Значит, наши мысли не должны быть абстрактными. Когда они становятся не абстрактными, когда мышление достигает до чувства. Значит, в мышлении мы идем сверху вниз. В действии мы идем снизу наверх. В чувствах мы идем снизу наверх. А когда мы мыслим, это нижний рай, и мы воздействуем на наши чувства. Вот когда мы, например, произносим слово «человек», это понятие, это, например, мысль, но оно вообще не действует на чувства. Когда оно подействует на чувства? Вот когда это перестанет быть просто абстрактным понятием. Вот когда мысль доходит до чувств. То есть мысль спускается на астральный план, воздействует на наши чувства. Мы же знаем, что астральный план – это наше астральное тело. Да? И когда наши мысли воздействуют на наше астральное тело, тогда абстрактные мысли перестают быть абстрактными. То есть тогда мысли перестают быть абстрактными. Поэтому это очень важно, чтобы мы не только мыслили, но воздействовали на наше сердце. Потому доктор в руководящих положениях говорит, что настоящее мышление, мышление, мудрость, настоящая мудрость протекает не в голове, а в душе, в сердце. Это мы должны перевести именно в этом смысле, что когда мысли воздействуют на наше сердце. Вот, например, сейчас приведу я пример. Да, да, и потом я скажу это. Значит, когда человек мыслит, например, как я сказал, ну, возьмем другое какое-либо понятие, Бог. Вот сказали мне атеисту слово Бог. Это же мы же чувствуем, что это абстрактное слово. Мы передали просто абстрактное понятие. Мы же не можем воздействовать на его душу, на его сердце.
финансисты, я хочу сказать, что мысль не доходит до чувства. То есть мысль, протекающая в нижнем Девахане, в нижнем в раю, не доходит до чувств, до астрального плана. Вот что мы должны произвести, настолько глубоко наши мысли, глубоко погружаться, чтобы эта мысль потом воздействовала на наше сердце. Да? Теперь, а когда мы воздействуем на наши, когда мы воздействуем на нашу волю, тогда вот наши действия должны пройти вот этот целый ряд возвещений, потом нисхождение и дойти до нашей воли, да? До нашей следующей инкарнации действия. Поэтому очень трудно в волевой части нам изменить что-либо. Мы в основном действуем из прошлого, приобретаем какие-то настоящие характер, там, наклонности, все другое, но все равно это очень сложный процесс, да, о чем мы говорим. Теперь, когда мы мыслим, мы формируем наш характер для следующей жизни. Когда мы чувствуем, мы формируем наклонность, наши наклонности. Вот имеет наклонность человека, например, шизофрении, к наркомании или к алкоголю и так далее. Все эти наклонности образуются из прошлой жизни, но из жизни чувства. А когда мы действуем, мы формируем наше физическое тело. Значит, в этой жизни мы действуем, мы формируем в следующей жизни нашу физическую конституцию. Да? Формируем наше тело. Значит, мы формируем наш характер, формируем наши наклонности и формируем нашу форму. Вот здесь такой нюанс маленький, я должен сказать. Вот, например, форма. Пришла особа. Самая прекрасная, великолепная, восхитительная, по красоте форме. О чем это говорит? О том, что в прошлой жизни он в действии получил огромнейший удар по физическому телу, по действию. И потом это переносится в следующую жизнь, приходит как красавица. Например, Анна Горшкова, Ирина Купчакова и так далее, этих актрис, я сейчас упомяну. И там же мужская красота, разумеется, там группа ее братья, там Алан Делон и так далее, Жан Маре и так далее, вот эти все. И Жерар Филипп, это просто красавец, удивительная красота, да. Очарование Жан Давлена и так далее, да, чтобы не касаться сейчас. И в России тоже красавицы мужчин, не только женщин, красавцы. Вы посмотрите на актеров, какие там красивые, просто красавцы, просто, да. И так далее. В общем, о чем это говорит? О том, что физическая глубокая травма, например, машина задавлена полностью, просто разрезана на куски, да, тело. Это действие, физическое действие, потом в следующую жизнь дает форму. Вот это такая связь, кармическая связь. И потом следующая связь. Если мы не интересуемся физической красотой, природой, сейчас, или живой, да. В следующей инкарнации нас ожидают очень трудные вещи. Об этом я хочу сказать более конкретно. Да. Дорогие мои, вот возьмем отчельника. Отчельники, живя очень многие годы, достигают какой-то святости, какого-то возвышенного чувства. Наоборот, для хорошей ситуации, он вполне еще положительный. Например, отчельник достиг святости. Наконец-то, пройдя 40 лет, был монахом, молился, постился, не прикасался ни к чему земному и достиг святости. Да? Что его ожидает в следующей жизни? Вот это очень интересно. Потом я остановлю ваше внимание на таких конкретных фактах. Отчельник, который живет в уединении и не соприкасается с внешней красотой, которое является творчеством не только природы, но и человека. Когда человек занимается живописью, когда формирует пластические формы, да, скульптуры и так далее, выражает свою красоту, творчество эфирного цвета. Основное творчество это эфирного цвета. Живопись касается эфирного цвета. И можно здесь даже сказать, что вот когда
живот Иисуса, да, великий мастер, да, например. Если отделить вот его чувство радости, значит, когда человек живет отчельником, у него в эфирном теле нет восприятия красоты, потому что он не соприкался. Он был отчельником, он молился, читал святое, достигал святости, достигал великие душевные, возвышенные чувства. Но от этого все равно страдает его эфирное тело. Эфирное тело не принимает красоту. Красоту внешнего мира, красоту человеческую, красоту человеческого творчества, не человеческого творчества, а отношения в живописи. Да? Вот насколько имеет большое значение, что эфирное тело не принимает красоту эфирного проявления на земле, в растениях, в природе, облака, заход солнца, восход солнца, тучи и так далее, это сочетание гром, молнии, это все в красоте должно быть отражено. Вот когда эфирное тело не принимает такую красоту, тогда в следующей инкарнации такой святой, такой обогащен такими великими чувствами, боится инкарнироваться. Потому что он видит, что он должен получить шок. И в экстремальных случаях, в сложных случаях, он может родиться идиотом дальше. Я в медицинском смысле говорю. Потому что его эфирное тело не утонченное. Эфирное тело беднеет от того, что не принимает красоту, восприятие красоты, не обогащается. И об этом я говорю так раз, что если, например, живописец, когда рисует, и у него что-то удалось очень деталь, как, например, мазок Рембрандта, Леонардо да Винчи, вот, Сикстинская Мадонна рисует, да, и если выделить вот это чувство радости во время этого творчества, этого восприятие прекрасного. Если видеть эту красоту и воздействовать на растения, растения растут быстрее. Мы можем ускорить рост растения от радости, которую человек воспринимает, исходя из красоты. Поэтому эфирное тело, это же тело роста, в нем заключена радость. Например, доктор часто иногда говорит, не часто, но иногда говорит, что магометанство – это религия радости. Почему? Потому что оно касается только эфирного плана. До астрального плана не доходит. Мухаммед не достигает астрального плана, достигает только эфирного. И потом у него рай, смерченный земной рай, земное наслаждение и с эфирным. Поэтому там много женства. От этого исходит много радости земной и много радости эфирного. Астрального плана не касается. Если сознание касается астрального плана, то начинается наоборот восприятие страданий. А Мухаммед Бидасин, на Мухаммед достигает только радости. Там надо наркотика, женщин, надо вино и в общем удовольствие. Это религия удовольствия. Это религия чисто грубо эфирной стихии. Понимаете? Поэтому эта радость локализированная может воздействовать на ускорение роста, потому что вот эта радость, полученная от живописи, полученная от творчества, она способствует эфирному росту. И тем более там мы можем воздействовать. Поэтому йоги потом упражняются не только десятилетиями, но и инкарнациями. 2-3 инкарнации они проходят в этих упражнениях, и в следующей инкарнации они могут такие вот чудеса творить, что растение перед глазами растет. Растет перед глазами. Вот зелень, потом дерево, потом цветок, потом плоды, тут же все дает. Это воздействие эфирного, насколько это сильно. Сейчас, конечно, это уже прекращается, потому что мы должны знать, что теперь все это должно пройти через святой дух. То есть через Его Святость. И то, что мы достигаем через Святой Дух, то есть через Его Святость, да? Тогда нам позволено воздействовать и творить такие чудеса, но только через Его Святость. Да? То есть через познание становится свободным. Свободным относительно воздействия на растительный мир, воздействия на эфирное тело. И поэтому человек, который не воспринял красоту живописи, он спрашивается в следующей инкарнации, потому что его эфирное тело принимает, что? А что это значит еще добавочно? Мы должны помнить, дорогие мои, когда человек проходит врата смерти, мы же прекрасно знаем, перед ним раскрывается панорама прошлой жизни. Да, это вам уже известно, правильно? А когда человек вновь возвращается, опять панораму должен видеть человек. Когда воспринимали панораму, когда его я, остальница, его я оформлены, когда он приближается, человек приближается к эфирной стихии, то есть к сфере Луны, берет из эфирной стихии эфирное тело, и как только воспринимает, присоединяет эфирное тело к остальному я, человек начинает видеть, что с ним произойдет в будущей жизни. Буквально. Какие родственники, какая школа, какая наклонность, какое тело, какие друзья, какие родители, все это раскрывается перед... Какая жизнь он должен, человек должен пройти, все это раскрывается. Значит, у нас панорама раскрывается после смерти и до рождения. Но это же эфирная мудрость. Если такой святой человек, благороднейший, в хорошем, в самом лучшем смысле, не принял красоту живописи, то когда соединяет эфирное тело, он не видит. Панорама не раскрывается. Потому что эфирное тело не разработано, не дифференцировано. В общем, человек знает, что он должен родиться и что-то должно с ним произойти. Но конкретно и от этого страх рождения. И от этого неправильное, негармоничное вползание эфирного тела с физическим. А это вызывает иногда и глубокие психические заболевания. Отсюда мы должны сказать, что когда мы видим больного человека психически, мы не должны сказать, что непременно он в прошлой жизни жил очень плохо. Наоборот, может, он жил очень хорошо, но относительно красоты у него не было никакой. Вот насколько деликатно и конкретно касается духовной науки таких тонких вопросов. А если человек не интересуется музыкой, тогда у него ослабление в астральном теле происходит. Отсюда болезни астрального тела, то есть дыхание, там пневмония, там воспаление легких, все, астма, например, все это происходит от того, что человек не восполнил впечатлениями от красоты через звука. Поэтому так важно знать музыку, классическую, разумеется, потому что если ты принимаешь джаз и что-то там, что-то из ада рожденного, да, тогда астральное тело гибнет, да. Астральное тело разрушается и не может гармонично войти. Не происходит соединение эфирного, астрального, психическим, с наследственностью. И все это вызывает, разумеется, наклонность к заболеваниям. Поэтому так важно очень хорошо воспринять живопись, красоту Иванова, Поленова, Васнецова, это русское, потом перенесем туда-сюда, голландская живопись, да, итальянская живопись. Французской дяди, да, и так далее. Все это имеет значение для оформления нашего эфира, тем, чтобы мы, когда воплощаемся, даже детально выделили, что с нами в будущем случится. Там какие родители, какая наклонность, какая профессия, супруг, жена, муж, все, как мы должны пройти, все это мы видим, и мы это выбираем. Понимаете? Это огромное достижение Святого Духа и духовной науки. Мы можем выбрать жену не эту, а эту. Потому что мы приобрели свободу. Свобода – это великое слово, дорогие мои. Свободу надо в разных направлениях пропустить, то есть осветить. И тогда мы постепенно соучаствуем в оформлении нашей же собственной кармы. Вот по-кармически мы должны пойти так, но мы, имея свободу из духовной науки, из мудрости, из истинной мудрости, мы можем там сменить что-то. Мы можем сказать, что нет, я не так хочу пойти, а вот так пойду. Потому что это в нашей воле. В конце концов, дорогие мои, когда мы говорим, что человек это благородное слово, это великое слово, это Бог, это так. Что же такое правительство, что он не сможет изменить свою карму? Когда мы в мыслях, потому что мысли, мы уже знаем, что протекает в раю, когда мы в мыслях восполним всю мудрость, мы начинаем ворить, мы начинаем правильно, то есть, исходя из нашего вкуса, из нашего выбора, уже кармически, войти в свободные действия. И мы можем, если мы не можем изменить, тогда как же мы свободны, да? Слово «свобода» касается не только просто действия, а кармическое оформление. Тело формируется нашими действиями, чувства, наклонности, мысли, характер. И это все мы можем изменить. силу Святого Духа. Поэтому верующие во имя Его становятся богами, а Бог есть свободное действие. Разумеется, дорогие мои, нет? Нет, поэтому очень важно, что мы должны изучить живопись. Потом музыку классическую, разумеется, и потом поэзию. Когда человек не интересуется поэзией, у него появляется негармоничное соединение «я» с астральным телом, «я» с эфирным телом, «я» с физическим телом. И поэтому болевая часть человека страдает. Поэтому так важно то слово, которое стоит в Евангелии. Это есть красота. То есть я хотел сказать, что в белой магии три величайшие слова мы встречаем. Это как великий символ наших всех действий. Это мудрость, красота и сила. Это было в Узунгой церкви. Три великих изречения, которые действуют, активно действуют. И, а духовная наука все это дифференцирует, чтобы мы точно знали, что от чего. Поэтому, если мы хотим войти в физическое тело здоровым образом, мы должны принести эфирное тело, которое есть пища для роста, для оформления всех наших органов. Да? Но это, так сказать, это одна часть мудрости духовной науки. А другая часть касается тоже очень интересных вопросов. И здесь, ну, разумеется, мы касаемся глубочайшей тайны, которая нам говорит, развещает только духовная наука, дорогие мои. Это касается того, что человек является, как вы знаете, социальным существом. Владимир Соловьев говорил, что человек – это социальная точка. И у него есть действительно великое выражение, доктор ценит цвета, чтобы прекрасно выражать какие-то гении, что у него есть соборность и свобода. Это Соловьев, великого русского философа. Свобода, что значит, что мы должны находиться в обществе. А свобода – индивидуальное развитие. Да? Поэтому это великие две идеалы, о которых мы должны тоже сказать, что общение наше в обществе, да, вот у нас общение происходит. Да, мы должны быть, вот, мы не должны только индивидуально заниматься. Личная деятельность – это очень хорошо. Но если только это личная деятельность, индивидуальная, то это уже люциферизм. Я от люцифера никуда не денешься. Потому что Люцифер намного мудрее тебя. Сразу, раз и обманет, моментально. Поэтому мы должны знать, что соборность и свобода – это идеальные действия наши. Поэтому мы должны, с одной стороны, индивидуально заниматься, разумеется, читать, медитировать и так далее. Красотой заниматься – хорошо, что ты читаешь, ты индивидуально занимаешься, но то, что ты не включаешься в общество, то здесь произойдет люциферское искушение. А оттуда и вся вот такие отношения, это сейчас не важно. Ну, в общем, это корректуру надо всегда учитывать. Поэтому соборность и слабость. Теперь что такое свобода? Потому что человек очень слаб в этом отношении. В отношении социального отношения, социального общения человек очень много должен пройти в своей жизни. И прежде всего, человек есть социальное существо. Что это значит? Он на земле нуждается в других людях, вообще не с другими людьми, да? Там друг, подруга, жена, муж, друзья и так далее, гражданский брак, не гражданский брак, все равно это общение, это большое общение, тем более общество тоже. Например, находится, разумеется, должен найти то общество, в котором гармонично будет жить, да? Но это земное социальное ощущение и жизнь человека. И я сказал вам, что должно человека родиться, вернее, пробудиться небесно-социальное существо человека. А небесно-социальное существо, это говорит о том, что мы должны пробудиться, то есть мы должны чувствовать жажду общения с духовными существами. Это будет уже наше социальное отношение по отношению к иерархии. Мы не только на земле должны искать друзей и общение, и общество, но и мы должны непременно, это и задача Михаила, задача Утешителя, что мы должны находить, то есть пробудить чувство общения, жажды общения с ангелами, с архангелами, с архаями и так далее. Как это произойдет в нас? Когда мы, как мы сказали раньше, когда мы представляет ангел, который, о котором говорит духовный мир, да, более-менее описывает, как живут ангелы. Да? Но когда мы обращаемся к ангелу, представляем царство ангела, да? И тем самым мы делаем шаг вперед к ангелу, тогда и ангелы тоже идут к нам, и постепенно происходит приближение. Да? Разумеется, сейчас непосредственное ощущение пока этого не будет, и восприятие. Но мы должны сделать шаг в эту сторону. Мы должны быть не только земно, по земному социальным существам. Я это главная идея, что мы должны быть небесно-социальными существами. А небесно-социальное существо, разумеется, подразумевает находить общение с умершими, общение с ангелами, архангелами и так далее. Тогда мы уже действительно являемся богами. Какое существо Бог, если он не может общаться с божественным существом? Правильно? Вот мы говорим, человек есть Бог. 10:34, да? Уже помните хорошо? И Евангелие от Иоанна. Вы боги, да, вот мы боги. А это подразумевает, что мы должны общаться с богами. Общение с божественными существами. Почему доктор дает характеристику? Что делают архангелы? Какова их функция по отношению к нам? Потому что по отношению к небесной энергии для нас это огромная тайна. Мы этого не сможем воспринять. Как архангел общается с архаем? Это недоступно нам. Это доступно только высочайшим посвященным. Да, например, как Заратустровский, Фианос и так далее. Да? Но как архангел к нам относится? Как и мы должны относиться к нему? Вот об этом мы сегодня тоже поговорим, если я не слишком утомлю вас. Но это просто запомни. Потому что общение с архангелами – это один из важных аспектов, о чем мы сегодня хотим поговорить. Значит, мы должны искать общение с небесным существом, если нас рождается. Хотя бы маленькая жажда общения с ангелом, с нашим ангелом-покровителем. Да? Как я иногда говорю, напоминаю и нашим, и вам тоже напомню, что наш ангел-хранитель любит нас лично так, что мы даже не можем представить. Это самое интимное отношение ангела к нам, наш ангел-покровитель. Высочайший, интимнейший любит нас. Но мы этого не чувствуем. Мы должны пробудить это чувство. В этом и небесно-социальное отношение наше к небесной иерархии. А духовная наука говорит еще более конкретно. Мы должны общаться с элементарными существами, с гномами, с ундинами. Потом идет саламандры, да? Сихами. Общение с элементарными существами – это очень важная миссия человека. Небесно-социальное существо должно общаться с элементарными существами и с небесными иерархиями. Тогда мы можем сказать, что Бог. Вот что значит конкретное слово и абстрактное слово. Когда мы заполняем вот это понятие, вот это слово, тогда это слово становится уже более конкретным, а не оставляет абстракцию. Да? Дорогие мои, когда было атавистическое ясновидение, это было до приблизительно 15 столетия. Можно сказать, до 12 столетия. Потом мы непременно должны коснуться вопроса, что значит первые столетия христианства. Я об этом непременно говорю. Я не отпущу вас, если я это не скажу. Дорогие мои, когда мы проходили вот этот сферу до 15 столетия, мы воспринимали ангела, архангела, но мы воспринимали и элементарные существа. Но как мы воспринимали элементарные существа? Гномы, ундины, сихи, саламандры жили в нас. Они заполняли нашу голову, нашу печень, селезенку, венозную, кровеносную систему. Все было заполнено элементарным существом. Они давали нам, они были учителями нашими. И мы воспринимали внутренние небесные существа. И тогда мы могли воспринимать и во внешнем мире, и за внешними мирами, за внешней природой мы воспринимали именно духовных существ. Если бы эти элементарные существа не были бы в нас, не копошились бы там в нашей голове, в глазах, в ушах, и в печени, в груди, в сердце, и в печени, все. Если бы они не копошились бы и не давали бы нам эти импульсы для восприятия, человек не имел бы ясновидения, хотя А там есть не было бы восприятия внешнего духовного мира. И они нам давали эту мудрость. Они жили в нас. А когда мы погрязли в материализм, они ушли от нас. Но куда ушли? Они ушли в атмосферу Земли, в ауре нашей Земли. И ожидают, когда мы сможем вновь, уже через 8.32, воспринять гномов, ундинов, сифов, саламандров, чтобы они вновь пришли бы к нам. И они очень обижаются. Они очень обижаются. Спускают глину нос гном, потому что мы не общаемся с ними. Мы ничего, никакого отношения, никакого общения с ними не имеем. Мы их даже не вспоминаем. Мы то, что уже воспринять. И они очень обижены на нас. И они говорят, некогда же мы давали вам пищу для духовного восприятия. А теперь мы жаждем от вас, от 8.32, на вашего непосредственного познания, нас самих, чтобы мы вновь вошли бы и ожили бы. И они вот эту жизнь жаждут от нас. Мы должны передать им жизнь. И они очень обижены на нас. Представьте, когда они обижены, очень плохо, когда гном обижается на нас, потому что разные козни нам ставят в жизни. Вот то, что вдруг что-то с нами случается, это козни элементарных существ. Потому что мы проходим мимо них. Мы их не вспоминаем, игнорируем. Это игнорирование их очень злит. Поэтому духовная наука сплошна там элементарными существами, мудростью этих элементарных существ. Это все ожидает нас. Мы должны стать социально, небесно-социально существами. Мы должны стать действительно в сторону богов мы должны идти. Значит, мы должны все это оживить. Как оживить, дорогие мои? Так что мы должны каждый день вспоминать гномов. Это элементарные существа, вы знаете, земли, материи. Вот кристалл, да? В кристалле очень много гномов заложено. И они спят. Мы должны пробудить наши познания, а только через Святой Дух, через познание 8.32, да? И это все пробуждает в нас именно жажду общения, небесного общения. Вот прошли умершие наши близкие люди, мы должны вспоминать их. Там родственники, друзья, все. Это тогда и они откликаются. Мы должны вспоминать, что делают сильфи, саламандры, да? Элементарные существа, эфирные стихии. Все это мы должны вспоминать. Это воспоминание это пробуждает эфирное тело. Когда эфирное тело пробуждается, тогда у нас пробуждается чувство красоты. Мы еще лучше воспринимаем живопись, чем до этого. Потому что, изучая духовную науку, мы тем самым углубляем наше восприятие в живописи, в красоте музыки и в поэзии. А потом это, как я сказал, все это жизнь, это все и стоит перед нами. Да? Поэтому общение, дорогие мои, с небесными существами, с духовными существами, это задача Михаила по отношению к нам. Это сверхзадача по отношению к нам. И задача Святого Духа, вот о чем я сейчас говорю. Поэтому это все мы должны проводить, оживить, тогда мы постепенно идем в сторону Сына Бога. А так просто становиться сыновьями Бога невозможно, потому что все это абстракция. Теперь давайте возьмем слово «человек». Вот мы сказали слово «человек», да? Сейчас постепенно я перехожу именно к восприятию первых христиан до 4 века. И мы познакомимся, как воспринимали вообще первых христиан до 4, до максимум до 7 века. После 7 века истинно христианское восприятие было уже деградировано. Потому что потом это с расстоянием эфирного тела, это большая тема, мы об этом говорили, я помню, что мы говорили, но дальше, в конкретно, что я хочу сказать. Когда человек говорит слово «человек», он должен воспринимать всю высоту его возможностей. Здесь включается общение с небесными существами. Всю высоту должен чувствовать человек. Человек, когда мы говорим слово «человек», он должен чувствовать всю глубину его существа. То есть земные глубины, которые, из которых протекают к нам принцип Отца, воля Отца из материальной основы мира притекает нам из глубины. И вся широта перед человеком, который раскрывается в пространстве, эфирное небесное пространство, это все человек должен воспринять, когда человек воспринимает все эти три измерения, всю высоту человеческой возможности, всю глубину и всю широту, вот тогда человек понимает конкретное понятие, конкретную ценность и сущность. И поэтому сегодня человек бывает очень просто. Вот перед ним форма человека, и вот общается там, немного воспринимает душевную жизнь, и там улыбается, смеется, плачет и так далее. Это все глубоко абстрактно. И человек должен, да, что восприняв слово «человек», он должен познать, как я сказал, всю небесную высоту, всю глубину Земли и всю широту звездного мира и пространства. Тогда уже можно сказать не абстрактно, а полностью слово «человек». И это была задача священнослужителей первого столетия и первых христиан. Почему? Потому что, когда священный служитель, я нарочно избегаю слова «священник», потому что со священником связана вся эта догматика, о которой это не стоит. Священный служитель первого столетия воспринимал все намного глубоко. И священный служитель первого столетия, включая учеников апостолов, учеников апостолов и так далее, я это все потому что 4 столетие, до 4 столетия была цепочка, непрерывная цепочка последовательности. А это лучше подавали. Что я имею в виду, что человек глубоко воспринимал свое служение. Я говорю о священном служителе. И когда он стоял перед людьми своим приходом, он, прежде всего, становился глубоко смиренным. Его смирение заключалось в том, что он не имел права что-либо говорить. Потому что, когда он говорит из его сознания, он говорит чистые абстракции. Это не было служение, божественное служение. Дорогие, обратите на это внимание. Когда мы общаемся, мы просто общаемся как человек. Но когда священнослужитель должен что-либо сказать, он должен сказать уже божественное слово. Божественное творческое слово должно проникнуть в его сознание, и только тогда он глаголит. Поэтому действительно священнослужитель был очень смиренным, очень покорным существом, потому что он знал, что что-либо сказать – это абстракция, это не служение. Потому что Христос спускается на землю, чтобы принести божественную речь в нашей речи. Наша речь должна проникнуться божественной речью. Только тогда священнослужитель имел право что-либо сказать, открыть уста и сказать. Поэтому была помощь, в особенности после 4 столетия, до 7, до 10 столетия максимум, но не более. Потом постепенно все переродилось. Что я имею в виду? Когда священник становился перед приходом своим, он прежде всего молчал. Он глубоко молчал и ожидал того, что мы называем в творчестве музой. То есть ожидал божественного откровения. Он действительно молчал и не раскрывались его уста. Он ждал, пока божественное существо проникнет в нем и принесет творческое слово. Откуда идет творческое слово, дорогие? От Архана. Значит, первая задача священнослужителя до 4 столетия особенности была таким образом, что священнослужитель принимал ладан, кадиль. Когда это все ладан распускал свой дым, да, священник это вдыхался. Но там были вещества. Сейчас это большая тайна. И вы должны знать или помнить то, что доктор говорит, когда были древние вещи, они все принимали. Сейчас это очень грубо звучит. Я хочу это упомянуть, потому что это грубое, не должно перевести наоборот, хорошее. Определенная часть какого-то вещества, которое выразила человека из своего тела. Это наркотики. Но наркотики, это сейчас, это звучит так слово. А раньше были вещества, которые правомерно освобождали человека от своего тела. Человек выходил из своего тела, когда выходил через это кадильники, когда кадят, да? Вот этот ладень, когда вдыхал, человек выходил от этого воздействия. Сейчас это звучит как грубо, да? И освобождался от физического тела и проникало вот в этом освобожденной душе, проникало Ахангел. И приносил божественное слово. Тогда и он начинал проповедоваться. И тогда он проповедовал, исходя не из личности, а из божественного сознания. И его слово было проникнуто творческим, божественным словом. В нем глаголил сам Архангел. А если человек, священнослужитель, был очень на высоком, на высоком уровне, тогда, когда он выходил из тела, он свободно выходил. Сейчас это невозможно, сейчас не выйдешь ты так свободно. Ты сколько хочешь дыхать влагой, ты не сможешь выйти из тела, да? Но если ты наркотик употребляешь, а если передоз дозировку приходит, то вообще не приходишь обратно, да? В общем, человек выходил из тела, наполнялся полностью музой, это была муза Архангела, приносил творческое слово. А смотрите, откуда начинается Евангелие от Иоанна? Вначале было слово. Вот это слово, Иоанн подразумевает, что это божественное слово. Я сейчас, тут же я намекну вам на то. Вы помните, что Захария замок? Из Евангелия от Луки. Онемел. Почему онемел? Потому что он почувствовал, что новое откровение должно пройти через Святой Дух. Поэтому он стал немым и ожидал сошествия Святого Духа. Тогда он начал говорить, да? Тогда уже родился Иоанн, и когда он написал Иоанн, тогда у него открылись уста. А Иоанн это весть Святого Духа, нет? Был послан человек от Бога. Человек от Бога пошел, тогда у него открылись уста. Поэтому это великая картина, которую рисует нам Иоанн, он знает, что вначале было творческое слово Бога, и слово было у Бога. Понимаете, вот это слово Бог должно звучать у нас, тогда ты имеешь право что-либо сказать из Божественного Откровения. И священник, священнослужитель был таким скромным человеком, что он от себя ничего не говорил. Он сперва ожидал вдохновения, через гладен выходил из себя, проникался Архангелом, а если это была очень высокая развитая личность, тогда этот Архангел возводил до более высокого слова, которое называем «Логос». Вначале было слово, вот это слово, начальное слово проникало священнослужителя, тогда и ученики начинали глаголить. Это было божественное откровение, это не было человеческое откровение. Посмотрите, какая карикатура сегодня находится. Бывший наркоман, бывший пьяница становится священником. Что он говорит? Он говорит только от себя. Это не только карикатура, это богохульство, дорогие мои. Когда человек начинает говорить о духовных мирах, не имея творческого отношения к архангелам, к речи, божественная речь должна вновь открыться в нас, чтобы мы могли бы уже сказать. Таким был смиренным, скромным. И он знал, что если он не проникнется в божественное существо, он не имел права что-либо говорить. Таково было отношение первого столетия, четвертого столетия. И постепенно, все постепенно, и потом забили прорвадание, просто это передать в формальную жизнь, и потом человек вначале было слово было вовремя, очень насыщенно, нельзя говорить, что это божественное откровение, да, это бормотание, которое вообще даже не слышал, что он говорит. Для того, чтобы говорить так, чтобы прибежали эти стены, да? Это было божественное творчество. Когда Иоанн Каулер начал проповедовать, когда соприкоснулся с другом Божьим, то есть Заратустра. После этого, когда он, Иоанн Каулер начинал проповедовать, люди падали в обморок от этого глагола, ты имеешь глаголы вечной жизни. Вот это проникало. Иоанна Каулера, и потом он начал проповедовать, это было божественное излияние, творческое излияние. Да? Поэтому так важно, чтобы мы знали, что мы должны пробудить в себе. Мы должны притянуть к себе ангелов, притянуть гномов, чтобы они были обижены на нас. Тот, кто даже говорит, что мы гномам должны рассказать какие-то сказки. Гномы ожидают от нас, чтобы мы рассказали сказки про это. То, что мы притянули ситху, саламандров, ундин. Да? Это все мы должны, потому что они гном должны проникнуть в наше тело. И там они должны ожить, тогда мы уже постепенно переходим в духовное восприятие природы, красоты прежде всего и так далее. Поэтому так важно все это оживить. Но мы прекрасно знаем, что без духовной науки, без откровения Святого Духа, откровение Святого Духа в Захарии проникает, тогда он умеет проповедовать. Тогда он начал, посмотрите, как Ислам говорит, великая часть слова, он проповедует такую вещь, что это просто целая миража. Да, это касается священнослужителей. А что говорит духовная наука о последователях? Апостолов. Как жили ученики апостолов, ученики учеников апостолов, и эта цепочка длилась до приблизительно, кто приблизительно максимум взять до 10-го столицы. Дорогие мои, об этом говорит самым сильным, самым открытым, самым высоким городом, только Иоанн Богослов. Разумеется, остальные Евангелия тоже касаются этой глубочайшей мистерии. В основном Иоанн Богослов призван к этому, потому он начинает свое повествование от Логоса прямо. Но он хорошо знает, что Логос должен начать с нас. И не идем на антифранцузском языке. Христос должен начать с нас. Не я, но Христос вам. Это говорит о том, что мое слово должно быть глаголом вечной жизни. Об этом говорит Иоанн. И это перекрасивается так, как апостол Павел говорит. Не я, но Божественное Слово должно проникнуть в наше Слово. Как проникнуть, если мы не будем изучать мировоззрение Михаила, Святого Духа и так далее? Да. Одним словом. Сейчас я постепенно подойду к тому, о чем мы сказали. У вас какая погода была 14 мая? Туман и дождь, холод и так далее. Да, да. Вот об этом сейчас поговорим. Совершенно с другой стороны. Это величие духовное. Да. Ну, последний момент. Я хочу сказать, что первые христиане очень глубоко воспринимали своих учителей. А они сами со своей стороны касались, ну, то есть воспринимали своих учителей и так далее, и эта цепочка была неприемная цепочка. То, что люди равны между собой, это новая миграция. Это не было так. Первые столетия, и это очень хорошо восприняла католическая церковь. И своего года это очень хорошо использовала. И этим перекрыло все и установило догму, что только избранные люди могут становиться пасторами, то есть священнослужителями. Мы уже сказали, что значит священнослужитель. Это великое слово из духовного плана, которое должно очень хорошо говорить. Да. Одним словом, то, что люди равны, это является новым мировоззрением. А раньше было избранство. Какое избранство? Было такое избранство. Это потом подхватило католическая церковь. Было избранство такое. Ученик апостола какого-то. Ученик ученика, а в конце стоит какой-то, в начале стоит какой-то апостол. Потом десятый ряд. Ученик, ученик, ученик этого ученика, который был непосредственно связан с апостолом. А сами апостолы, как жили, что самое главное, и дает Иоанн Богослов, это то, что было великой традицией. Между прочим, эта традиция жила в древнейших мистериях, в золотых мистериях, когда ученик отходил учителю, его Мирофанту, его посещенному, да? Они должны были непосредственно обняться. Это прикосновение, это соприкосновение с учителем. Это был ритуал. Почему? Потому что от соприкосновения они непосредственно перенимали сущность. Потому Фома требует, прикоснусь я к своей ране. Здесь дело не в ранах, а дело в прикосновении. Как доктор сам объясняет, прикосновение – это интуиция. А интуиция что такое? Это любовь. Да? Мы же знаем, что интуиция – это уровень любви. Да? Мы скажем интуицию, или скажем любовь, или скажем прикосновение – это одно и то же. Это равные числа. Значит, ученики, апостолы соприкасались с Христом. Они трогали Его. И вот те, которые трогали Его, они становились учениками апостолов. А ученики должны были трогать апостола, который со своей стороны трогал Спасителя. Это не просто касание, это сущность переход. Я сейчас скажу еще такую вещь, что соприкосновение, дорогие мои, это не просто. Это сейчас настолько человек отдален от мистериальной жизни, что пожатие руку, да? Откуда идет? Вы должны направить, вы встречаетесь, да, должны пожать руку. Это пожатие, это было божественное соприкосновение с учителем. Сейчас настолько материальный вид думал, что вот здравствуйте, все, можно дать с таким рецидивистом, пожалуйста, познакомьтесь, все. Это трогание руки. Это когда было, это как было, когда Достоевский говорил, когда Чехов говорил, когда Тургенев говорил в «Вечных водах» о любви, соприкосновение женщины с любимой женщиной, это было совсем другое, чем сейчас, да? Сейчас это слово превратилось в очень грубое слово, да? А раньше как было? Раньше была вся романтика в этом, да? Смотреть, касаться руки, не то, что там, извините, друзья, да? Дальнейший процесс. Я говорю о близкостоящей божественном восприятии. Это соприкосновение мужчины и женщины, это даже карикатурная форма по отношению к тому, что было в первом столетии. В первом столетии, когда апостол касался... А вы вспомните, как, что Иуда говорит. Кого я поцелую? Не только соприкосновение, там было целование этого плечо, и это было, это пятихазило. Настолько человек воспринимал очень глубоко соприкосновение. Вы мне простите, дорогие мои. Если мужчина касается женщины, просто касание руки, да, и огромная романтика рождается. А когда ты соприкасаешься с божественным голосом, что с тобой должно произойти, да? Вы представьте себе. Поэтому боготворили апостола, который жил в соприкосновении с учителем. Боготворили ученики, учеников апостола. И это цепочка, божественная цепочка, где была мистерия соприкосновения, мистерия любви, любовь переходила. Вы помните, как описывает древнеиндийские отношения ортодокса, духовной науки? Там он говорит, что было самое огромное находиться рядом с учителем. Не то, что соприкосновение. Древнеиндийские риши стояли, и когда близко подходили ученики, уже переходило все это душевное богатство учеников. И вспомните, как добро говорил, как струны, душа как струна, соприкасается с учителем, эти струны начинают звучать. Почему? Потому что душа соприкасалась с душой и издавала вибрации. Потом уже это чуть отдаленное состояние потом приблизилось, потом надо было уже коснуться. И касание, мистерия касания есть, мистерия отношения, мистерия соприкосновения с сущности. Когда животное смотрит с вами глазами, да, не пересекаются эти линии. Животное смотрит так параллельно, не соприкасается. Взгляд, поэтому животное совсем по-другому смотрит, а человек совсем по-другому смотрит. У человека эти оси, которые из глаза, да, они соприкасаются. Это соприкосновение, я про соприкосновение говорю, рождается «я есть». У человека не было чувства «я», если он смотрел бы как животное, параллельно. Вот то, что соприкасается два глаза, рождается чувство эгоизма, чувство «я», эго. Потому Иоанн Богослов я сказал, что самым сильным образом передавал в словах «Я есть». Евангелие от Иоанна, если посмотреть более вот так внимательно, только «Я есть» звучит. «Я есть» дверь, «Я есть» жизнь, «Я есть» сколько раз, это «Я есть» 12 раз, 20 раз звучит, 40 раз звучит в Евангелии, да? Почему? Потому что «Я» — это весь «Я», когда «Я» с вами касается с «Я», это интуиция. «Я» и «Я», они моментально пересекаются. И это есть мистерия соприкосновения, мистерия «я есть». Поэтому в «я есть» звучит мистерия соприкосновения, божественное соприкосновение. Там не нужно никакое расстояние, ничего. Там я соприкасаюсь с я. Это есть отношение любви. Отношение любви есть мистерия Христа. Христос приносит любовь. Христос приносит мудрость, только не только мудрость, и не силу. Потому что человеческая связь с человеком должна произойти через любовь. Через 8.32, через Святой. Я это потом. Сейчас я сегодня не успею. Одним словом, я хочу сказать, что мистерия христианская, мистерия исходит от соприкосновения с я сущностью, соприкосновения с учителем. Учитель передавал ученику всю свою любовь. Ученика. И апостолы через соприкосновение, через целование в плечо принимали сущность. Это и есть мистерия «я есть». И «я есть» рождается, как я вам сказал, когда соприкосновение пересекается в разные линии. Да? И от этого Евангелие от Иоанна – это очень высокое Евангелие, потому что передает сущность. А тому вот это восприятие жило только у Шеллинга и у Нуванса. Где-то этого не встречали. Шеллинг говорит, что в христианстве самое главное – сам Христос. Не учение, не мировоззрение, само собой разумеется, конечно, там слова, назидания, чудеса, истины. Но самое главное учение, как глубоко воспринимал в христианстве, самое главное в христианстве – сам Христос. Непосредственно не соприкасается с Христом. То же самое говорил Новарис. Новарис говорит, что в христианстве самое главное – сам Христос. Восприятие сущности. Поэтому «я есть» и есть христианская сущность. «Я есть» и есть именно христианское восприятие. И это передавалось типу ученым. А католическое, как я сказал, это взял догматику, конечно, все это убрал, всю мистику, и сказал, что только избранные люди способны быть пасторами. И только с 18-19 столетия прозвучало все, что все люди равны. Эта цепочка соприкосновения, мистерия соприкосновения. То есть переходила, от апостола переходили его, конечно, не в такой степени, разумеется. От апостола к ученикам не в такой степени, но все равно это жило, это была цепочка божественного восприятия, непосредственного восприятия сущности. В 14 столетии все это теряется. В особенности теряется в 7 столетии. И вот значение духовной науки в том, что духовная наука, благодаря Святому Духу, вновь восстанавливает вот эту цепочку соприкосновения. Понимаете, в чем? Величайшая миссия духовной науки, которая оживает нас, это непосредственное соприкосновение и первым таким новым учеником Христа в паре, который уже говорит «не я», но Христос вам. Он не говорит не я, но мировоззрение Христа, слова Христа, божественное слово Христа. Он говорит Христос во мне. Здесь подчеркивайте, не должны там уже хорошо вас знать, в чем заключается христианство. Сущности христианства. Сущности Христа, когда мы воспринимаем непосредственно без всяких мыслей, без непосредственно Христос воспринимается нами. Не я, но Христос в нас. Это есть именно христианство, это передавалось из поколения в поколение, то есть поколение апостолов, говорили его ученикам. Теперь вспомните, дорогие мои, в 17 году, что написано. Это из 9 стих и 20 стих, я об этом тоже говорил, и сейчас я вступаюсь к случаю с этим главным. Там что говорится? Тех, которых ты дал мне, я всех спас, и только и одного я потерял. А потом мы находим там, главное, я пойду, что это потеря на 5 находится, да? 99 овцов и 1 овца, и так далее. Но, ты самый главный. И в 20 стихе что говорится? Те придут ко мне, которых приведут ученики. Это говорится о вот этой цепочке соприкосновения. Благодаря духовной науке мы вновь восстанавливаем эту мистерию соприкосновения, эту мистерию непосредственного переживания Христа в нас. И это опять восстанавливает только мировоззрение Святого Духа. Святому Духу это возможно. Да? И поэтому духовная наука, с другой стороны, имеет колоссальную космическую миссию, когда восстанавливает от первородства. нужны для всех. Те, которые примут Святой Дух, они примут сущность Христа непосредственно. И они все могут сказать, не я, но прикосновение со Христом. Вот это важно. И это оживляется именно благодаря, как я сказал, духовной ноте. Отсюда мы уже высоко ценим, высочайшую цену, именно миссию Святого Духа, миссию Михаила. Далее мы соприкасаемся с тем, что до 4 столетия мы говорим, что было особенное христианство. Вот мы коснулись к определенной мистерии, то есть определенной мистерии, в чем заключается значимость и единственность до 4 века по отношению к восприятию христианства. Непосредственное восприятие Христа жило до 4 столетия в учениках. Эта цепочка была непрерывная цепочка. В чем заключается? Непосредственное переживание Христа. Непосредственно. С другой стороны, то есть с космической стороны. Христос отходит от Отца Вселенной. И надо глубоко подчеркнуть, что Христос достигает абсолютной свободы от Отца. Он достигает космической свободы, выходя из лона Отца. Если представьте себе, это колоссальная, высочайшая, огромная мощь Христа, огромная возможность, колоссальная сила, макрокосмическая, я приведу пример, дорогие. Вот, когда человек находится в центре Солнца, вот не посреди центра Солнца, да? Какую силу надо иметь, чтобы отойти от Солнца и стать свободным от Солнца? Это надо же иметь такую же силу, какую силу имеет Солнце, потому что иначе он, Солнце будет притягивать тебя. Вот это, чтобы это притяжение полностью оторваться от этого и полностью макрокосмически осуществить свободу, вот это от Отца причем, понимаете? Отец ни в чем не действует уже, сын, потому что сын полностью освободился. Анада освобождение, это есть анада космической мощи Христа. Если представьте, это невероятная сила у Христа, который смог освободиться. Он достиг свободы от Отца и от своей свободы любит Отца своего. И потому, когда Христос спускается к человечеству, вот эту космическую силу он никому не дает. Проходит Серафима, Херувима, престола, духом мудрости, духом движения, духом формы, архангелов, ангелов, никому не отдавать эту космическую свободу. Только не что-то человеку. Человек и остается наследником макрокосмической свободы сына от Отца. Вы понимаете, что он принес? Он принес космическую свободу от Отца вырвавшись. То есть Отец не может притянуть. Он имеет такой огромный космический магнетизм, чтобы притянуть к сыну, полностью освободиться. Вот эту полноту свободы он принес человеку. И сказал, если вы любите меня, соблюдайте мое слово, тогда я вас люблю вас. И Отец мой вас любит, и мы придем и обитель к тебе, и тебя сокровит. Да? Вот эту макрокосмическую свободу, не спускаясь, Христос никому не дает. Потом это новое слово. Новое слово от человека. Что человек вознес в иерархии? Ту космическую свободу, ту космическую любовь. Почему? Это должно быть хорошо помнить. Только осуществив свободу, ты можешь осуществить заповедь, любить Бога. Любовь к другому существу. Мы же знаем, если вот рука не любит нас, потому что это целый организм. Рука должна стать свободным от тела. Тогда посмотрим, любит или не любит. Когда все вместе сливается, мы не можем осуществить первую заповедь. Любить Бога и даже любить ближнего. Мы должны отойти и со стороны посмотреть, и потом со стороны возлюбить. Поэтому любовь Христа к Отцу означает, Христос полностью освобождается от Отца, тогда Он может осуществить любовь к Отцу. Но это уже через познание. Об этом и говорит 17 глава. 17 глава говорит, что я принес ученикам силу мысли. Это самое важное, что подчеркивается в 17 главе. Силу мысли, потому что от силы мысли, которая протекает, мы же уже знаем, Девахами, проливать. Эта сила мысли дает нам возможность осуществить 8 принципов, то есть свободу, которую сам Господь Христос осуществил по отношению к Отцу. От Отца он полностью отмежевался, полностью стал свободным. И эту свободу принес только людям. И люди восприняли космическую свободу только в зачаточном состоянии, разумеется, потому что не через 8-32, постепенно возвещали, это из мистерии нашего возвещения, и постепенно можем осуществить. Поэтому Христос приносит ясознание от Отца, но совершенно по-другому. Ясознание у человека было от Отца, но это было заповедь, это было групповое сознание, хотя было эго, но это был эгоизм, который был связан полностью с Отцом. Христос полностью оторвал это ясознание от Отца и внедрил космическую свободу через силу мысли. Месть – это величайшая месть. Это протекает в раю. Я об этом уже говорил, вначале так он заложил фундамент этого понимания. Поэтому Христос приносит любовь к Отцу. И любовь Отца к Христу, и любовь Отца к человеку. Об этом говорит 17-й. Я принес твою задачу, я завершил твою задачу. Твою любовь я принес людям. Любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет. А любовь означает, ты полностью должен стать свободным. Чтобы из своей собственной абсолютной свободы, это была бы твоя воля, чтобы это тебе было зачтено. Вы понимаете, я сейчас не хочу остановиться, потому что я должен очень многие вещи сказать. Поэтому очень важно, чтобы мы знали, какую любовь принес Христос нам. Магнокосмически свободную любовь, и через эту свободу мы можем магнокосмическую любовь осуществить по отношению к Отцу. Христос приносит любовь Отца, но полностью освободившись. И это заложено в силу нашего мышления. Иначе мы не сможем сами это осуществить. Да? Поэтому так важно, чтобы мы знали, что принес Христос. Христос принес то, что никому не дал. Это дар Отца Вселенной. Дар Отца принес людям совершенно свободным образом. Да? Осуществил макрокосмическую свободу, он внедрил в человеческом сознании через силу мышления для осуществления этой космической любви. Поэтому непосредственное переживание сущности Христа так важно, дорогие мои, потому что в этом ощущается любовь к Отцу, осуществление этой любви свободы. Поэтому заповедь любви Бога, это значит стать свободным от Бога, чтобы ты смог при своей свободе. А эту любовь уже внедрил Христос. Христос приносит любовь Отца, приносит свободный образ, значит, по-новому. И поэтому у нас живет любовь к Сыну и любовь к Отцу, но совершенно по-другому. И причем макрокосмический Христос к Отцу имеет совершенно свободное отношение, и к человеку тоже совершенно свободное отношение. Поэтому это совершенно новая мистерия, мистерия любви, то есть мистерия соприкосновения. Поэтому апостол, который любит Христа, соприкасается, требует соприкосновения. Магдалина требует соприкосновения. Вы же это помните. И пока, ему говорят, что пока не соприкасается. Потом. Фоме прямо через 8 лет Фоме говорит, соприкасается. Да. Это соприкосновение было очень важным. Это передается и потому было избранство. То есть линия апостольская. И католический это взял в угоду себе и сказал, что только избранные становятся священнослужителями, пасторами. Здесь вот это сильно заложено. И Святой Дух, потом это было, конечно, все потеряно. Человек уже не может Бог через соприкосновение. Что осталось от этого? Рука пожать. Когда пожимаем руку, и же обнимаем, да? Девочки очень любят, когда встречаться, они будут обниматься. Это откуда? Это откуда, дорогие? Это отношение, первохристианское отношение учителя обнимали, соприкасались. В общем, это мистерия сохранилось до 4-го столетия, потом прикосновение уже перестало быть интуитивным, то есть передача любви через прикосновение, я об этом говорю. То есть любовь пересекается, когда пересекается. Когда пересечение глаза, тогда рождается я. Я есть, есть мистерия прикосновения. Поэтому Иоанн Богослов самым богатым образом передает мистерию соприкосновения. И оно длится до 7 века максимум. Потом это все теряется, католическая церковь ведет эту догматику и обманывает людей, что вот избранный пастор, вот имеет право, никакого права не имеет, потому что мы уже сказали, что через ладан человек освободился из физического тела, его эфирное тело было полностью наполнено космическим логосом, и уже логосом архангела, тогда он имел право глаголствовать как Захария имел право глаголствовать, когда соприкасается со Святым Духом, да? То есть праздник Святого Духа мы уже немного осветили. Вы уже правильно можете встречать праздник сошествия Святого Духа. Но далее это одна сторона величайшей мистерии христианства, где говорится, что самое главное в христианстве непосредственно соприкоснуться с Христом. Иметь непосредственную любовь ко Христу. Это есть христианство. А потом же мировоззрение Михаила, Святого Духа, это все, разумеется, это все обрамление сущности сердца по отношению к Христу. Дорогие мои, мы должны коснуться теперь вопроса более конкретно, хотя куда более, мы сказали, одну видно не осветили, сущности христианства, а теперь коснулся уже действительно очень большой миссии. Когда ученики до 4 столетия, я имею в виду, всегда говорю до 7 столетия максимум, да? Когда ученики Христа входили в месяц мая, который мы сейчас находимся, они переживали совсем по-другому месяц мая. И май месяц от 24 апреля до 24 мая они переживали совсем по-другому, чем впоследствии. И более конкретные переживания о других месяцах мы поговорим потом, когда войдем в другие регионы. От 24 мая до 24 июня происходит нечто. И так далее. Да, мы сейчас находимся в месяце мая, поэтому касаемся мистерии вот этого времени. От 24 апреля до 24 мая, как жили первые христиане. Когда мы говорим, что первое христианство до 4 столетия было особенным, это общество, это абстрактность. Но когда мы касаемся конкретно, и это великая задача духовного рода, освещать все более конкретно, точно, вот как вы сказали, живопись Гострастину, живопись обогащения фирменного цела, потом видение до инкарнации всего, всей панорамы нашей будущей жизни, да, предстоящей жизни, так далее, да? Каждый месяц до 4 столетия было насыщен очень сильно, и первые христиане проходили 7 ступеней, 7 фаз переживания, когда они жили до 4 столетия. И когда духовная наука все это оживляет, мы уже воспринимаем, как жили первые христиане и как мы должны жить вновь и восстановить вновь наше действительное духовное общение с духовным существом. Месяц мая. От 24 апреля до 24 мая 17 лет. Это время непосредственного общения с духовными существами. Я не напрасно говорю о духовно-социальном отношении человека к иерархиям и к элементарным существам. Это месяц мая. Когда первые христиане входили в месяц мая, от 24 до 24, они переживали, в них пробуждалась непосредственная жажда общения с элементарными существами и с небесной иерархическим существом. И они воспринимали это так, что они представляли, это представление было очень живым, они представляли воскресшего Христа, как существует воскресший Христос со своим учеником. Представьте себе, как проходит люди месяц мая, и как проходили его первое Христе. Они воспринимали жажду, в них пробуждалась жажда восприятия духовных существ. Непосредственное общение с духовными существами происходило в месяце мая. И месяц мая – это великая майя, которая для земного сознания перекрывает все духовное, и эта внешняя жизнь перекрывается иллюзией, а под ними течет жажда, настоящая жажда пробуждается у человека в месяце иллюзии. Истинное отношение, реальное отношение, действительное отношение к духовным существам. Когда мы способны наиболее интересно пробуждать наши отношения к духовным иерархиям, наше общение, когда пробуждается? Месяц мая. Поэтому месяц мая задает нам большую иллюзию. И мы должны преодолеть эту иллюзию, чтобы воспринять действительность. Месяц мая – это майя, это иллюзия. И мы должны знать, что в месяце мая мы должны преодолеть именно май. То есть мистерия иллюзии преодолевается во время этого месяца. И это означает то, что в месяце мая люди, обыкновенные сознания, имеют более склонность к общению к людям, а должны они уже пробуждать, благодаря Святому Духу, восстановить первохристианское отношение к месяцу мая. То есть мы в этом месте должны преодолеть иллюзию и иметь непосредственное переживание духовных существ. Этот месяц мая иллюзии помогает нам эзотерически. Мы всегда должны помнить, дорогие мои, что существует внешняя эзотерическая жизнь человека. Это есть эволюция. Это есть расширение земной жизни. Но параллельно происходит инволюция. То есть духовная жизнь. Духовная жизнь всегда сокращает материальную жизнь. Поэтому есть существует 7 таинств. Физическая жизнь протекает земной жизнью, а параллельно протекает 7 таинств. Это духовная сторона. Поэтому в месяце мая со стороны внешней жизни огромная отдача внешней жизни расцветает все, человек смотрит наружу, это иллюзия. Эту иллюзию мая мы должны преодолеть инволюцию, то есть духовное переживание. А это очень трудно. Без духовной науки мы погрязнем в иллюзию. А май очень сильно помогает нам жить только материальным ценностям. Поэтому во время 14 мая у нас была полная иллюзия. Все было перекрыто. Не было солнца. Было облака, дождь. Все это майя. Мы должны преодолеть эту майю именно в месяце мая, в месяце иллюзии. И должны восстановить нашу жажду и конкретное общение с всеми даровыми существами и божественными духовными существами. А это протекало так, что первые христиане переживали шествие воскресшего Христа со своими учениками. Вот это переживалось, дорогие мои. Это не то, что сейчас мы очень грубо материально проживаем эту месяц, вообще другие месяцы, да, без всяких без всякого духовного восприятия. А это переживание сверхчувственного, это не только было переживание воскресшего Христа с учениками, но это было непосредственное переживание духовных существ. И месяц май наиболее глубоко отталкивает человека, когда наваливается материализм, преодолевает материализм, человек глубоко воспринимает присутствие божественных духовных существ. Восприятие ангелов, архангелов, архаев наиболее интенсивно происходит в месяце мая. Далее. Когда человек проходит эту первую фазу, оно должно пройти 7 фаз. В мае месяце человек проходил первую фазу. Первая фаза была, как мы сказали, непосредственное переживание божественного духовного существа. То есть человек оживал небесно-социальным отношением. Он дал мае. Преодолеть надо. Если мы ничего не преодолеваем, ничего не приводится. Это элементарно разница. Если мы не трудимся, то значит, на следующий план идут духовные существа. Далее. Короче, я воспринимал непосредственное присутствие Божественных Духовных Существ, человек начинал воспринимать уже вокруг себя моральное царство. Это была вторая фаза переживания души в месяце мая, когда наяву с восприятием Божественных Духовных Существ человек начинал воспринимать их моральную жизнь. Моральная атмосфера окружала человека в течение 400 лет, когда вживался человек в месяце июня, в месяце мая. А непосредственное переживание моральной атмосферы человека, который погружался, который обрамлял всю свою жизнь, дневную жизнь человека, потому что воспринимал непосредственное переживание существ, отсюда воспринималась их жизнь, их моральная и нравственная жизнь, это все передавалось ученику, и человек чувствовал глубоко ауру земли, вокруг этой ауры проходило все течение моральной жизни человека, духовных существ. Моральное бытие небесной иерархии. Переживал человек. И когда человек это переживал, наступала третья фаза переживания души, человек очень четко воспринимал дневную иллюзию Майи и небесную моральную жизнь со своим существом. Только когда ты отходишь от Майи, преодолевая, это ты не преодолеешь, ты будешь погружаться, будешь погружен в Майи. Но когда ты преодолеешь, я об этом говорю, да? Когда сын полностью отмежевается от отца, тогда начинается настоящая любовь к отцу и к человечеству. Когда человек воспринимал божественных существ и воспринимал их нравственную моральную жизнь, тогда соприкасался с чем? С чем жил? Иллюзия майя и сравнение с моральной жизнью небесных существ. А это вызывало четвертую фазу его душевной жизни. Человек начинал воспринимать скрытую в майе жизнь истины. Благодаря соприкосновению и благодаря тому, что человек смотрит на вторую сторону его существования, его бытия, человек благодаря моральной жизни воспринимал майю дневной жизни, выполнение говорит, мир это майя, это значит, что мы должны преодолеть эту майю, чтобы посмотреть со стороны, если мы не будем сравнивать с чем-либо, не будет познания. Сын отходит от отца, потом начинается сравнение, где он был. Он был в недре отчим. Вот это недре отчим он переживает только тогда, когда освобождается полностью. Также, когда ты освобождаешься от майи, начинаешь чувствовать, что это моральная жизнь духовных существ, непосредственное житие, бытие духовных существ, и начинается восприятие, благодаря преодолению и сравнению с майей, начинается переживание скрытой истины. Когда четвертая ступень достигнута в месяце мая первому христианину, тогда человек наполняется уже этой истиной, наполняется моральной жизнью и бытием небесных существ. Это полнота духовной жизни и приводит его к восприятию непосредственного переживания. Обратите внимание, это огромное богатство первохристианских людей. Ученики воспринимали непосредственно воскресшего силу ученика. Уже конкретное восприятие, наполнение воскресшим Христом, это была уже пятая фаза учебной жизни, и когда происходило это, тогда ученики начинали воспринимать уже непосредственно апостолов, самых апостолов Христа. И люди переживали апостолов вокруг Христа. И следующая фаза, седьмая фаза, была то, что называется «Царство мое не от мира сего». Ученики начинали жить в его царстве, в царстве Христа. Этим заканчивается 24 мая. Какое огромное богатство проходило в душе первых христиан. Потом, когда доктор говорит, что первое христианство было совершенно другим, отличается от всего того, что было происходило. Потом, более конкретно, мы коснулись всех фаз душевной жизни в месяце мая.
не так все должно поставить. Это и есть отношение истинного отношения, вообще, что мы духовными посредствами существа, восприятие морали, восприятие иллюзии, потому что мы начинаем сравнивать. Вот моральное битие, вот физическое битие. И воспринимаем Майю. Познаваю, воспринимаем истину. Воспринимаю истину, наполняемся этой истиной, наполняемся воскресшим Христом. Переживаем потом Христос и Его ученики. Переживаем непосредственно, как живут ученики вокруг Христа. И человеческая душа поднималась уже в Его царство. Царство мое, не от меня сего, это полностью осуществлялось в конце месяца 24 мая. И тем самым мы восстанавливаем, когда мы это пробуждаем в нашем сознании, мы подготавливаемся к этой жизни, дорогие мои. Поэтому стать Богом – это одно, а пройти все семь фаз только в месяце мая, а потом в месяце июня мы даже семь фаз пройти, потом в месяце июля семь фаз. И вот это колоссальное богатство душевной жизни первых христиан, кто это восстановит? Кроме доктора. Кто об этом скажет? Нам, простите, нельзя думать, кто об этом может даже пикнуть об этом, не может никто не. Что-то нам не будет. Никто ничего не знает, дорогие мои, что произошло во время до 4 столетия, до 7 столетия максимум. И что мы должны восстановить? Мы должны восстановить первородство, основатель, новый родоначальник человечества. Вначале ставит Христос. И Христос проходит все месяцы в душе человека. И каждое наше действие, что бы мы ни делали, не постоянно течет ко Христу. Человек опирается на землю, опирается на основу, мировую основу Отца. А то, что он действует, все равно, что он делает, чувство, мысли, все притекает к Сыну. Каждое наше действие, каждое наше мысли, каждое наше чувство прямо летят ко Христу. А Святой Дух переносит настоящее в прошлое в будущее. Это другой аспект освящения Отца, Сына и Святого Духа. Потому что богата духовная наука именно тем, что разными аспектами освящает именно каждую идею. Поэтому, дорогие мои, перед нами стоят высочайшие задачи для того, чтобы осуществить 10.34. Вы Боги, тем более осуществить я и Отец одно. Каким образом? Вот таким образом, что душа должна стать богатым, очень разнообразным богатым через изучение живописи, музыку, поэзию, потом дальше уже перейти в мистериальную жизнь. И духовная наука нам дает богатый материал, чтобы мы конкретно знали и должны непосредственно воскресить в себе жажду общения, небесное общение. Мы должны стать небесно-социальным существом. Это призыв Майя. Это звучит как идея Майя. Начало 24 апреля. Мы должны оживить все наши окружающие божественные существа, находить в них моральное бытие, потом сравнить с Майей, преодолеть Майю, воспринять истину, наполняться потом Христом, потом вместе с учениками и потом находиться в Его Царстве. Вот это означает не я, но Христос во мне. Это более конкретное переживание апостола Павла. Мы изучаем, как живет Павел среди апостолов. Это великое переживание, которое может оживить только духовная наука. В этом кроется космическая миссия доктора Павла. Если человек может узреть, что доктор является именно тем, который находился в сердце Христа, то какой он последователь духовной науки? Поэтому мы должны знать, что духовная наука – это величайшее откровение, величайшая благодать, которая оживает в нас, дорогие мои. Вы думаете, что вы пройдете мимо всех этих всех фаз, ничего потом. Это предстоит перед нами. Не хотим или не хотим, если мы действительно хотим истину, если мы включаемся в течение Святого Духа, мы непременно оживим все эти семь фаз в образе, то есть в месяце мая. И будем переживать Его Царство, Царство Майя, Его Царство, как окружает Христа, апостол. И тем самым мы, самым полным образом осуществляем не я, но Христос во мне. Все. Сам завтра.
А доктор же пишет, что эти существа не моральные.
Элементарные существа бывают добрые и недобрые. Но не в силу доброты их качества, а в силу их функции. Есть агномы, которые не вредят нам. Потому что у них огромный ум, и они нам помогают. Но некоторые, которые не помогают, но у них огромный ум. И всякие козни душевной жизни, жизни людей в судьбе от них происходят. А мораль, как таковая, разумеется, происходит только от небесной дальше. Жизнь ангелов – это потрясающая высота моральной жизни. И без восприятия красоты мы никак не сможем восприняться именно моральное бытие небесной иерархии. Они живут в любви, морали, в красоте и добре, и в силе. Но не той космической свободы, которую дарует нам Сын. Это уникальность, эксклюзивность, так сказать. Уникальность именно мистерии Голгофы. Что только человеку будет дано любому отца свободным образом. Хорошо, ладно. Что еще?
В рай попадают ведь только чистые мысли. Мы же мыслим не только чистые мысли, но сквозняк происходит такой, что...
Совершенно верно, Натан. Совершенно верно. Да, скажем эту мысль, что субстанция мышления всегда от рая. Но ее можем потребить и плохо, и хорошо. Хорошо, значит, поднимается опять до ступени рая. Нет, тогда застревает именно в сфере Луны, в лоне Люцифера и Аримана. Это само собой разумеется, конечно.
Скажите, а как соотнести вот это понятие свободы? Вы говорите, человек перед тем, как, ну, доктор говорит, просматривает свою судьбу, да, прежде чем спуститься, и он уже может вносить какие-то элементы свободы, например, там выбирать что-то, какие-то события, но ведь настоящая свобода, она и должна совпадать с законом, то есть с тем, что закономерно у него по карме предписано. То есть, ну, как вот это соотнести, что вроде как и свобода, а с другой стороны, получается, уже и произвол какой-то свой личный, как человеку самому нравится, так он и делает свою судьбу.
Вопрос очень проблематичный вообще. Здесь мы должны учесть, что закон в нас действует, божественный закон действует в нас, когда мы не постигли истину. Потому что истина делает нас действительно свободным. Когда человек рождается, имеет очень много вариаций в своей жизни. Вот, например, встречается с одним человеком, более конкретно, вот встречается с одним человеком. Если он не пойдет по этой линии, пойдет по другой линии, эта линия тоже существует со всеми своими деталями. Например, соприкасаешься с человеком, который не знает, что он очень плохой человек. Потом оказывается, да? А если ты избегнешь этого, еще пошел по-другому, например, хорошим человеком, да? С тобой не случилось. Эти все вариации, они живы. И когда ты приносишь, уже освободившись от этих кармических закономерностей, ты сам начинаешь выбирать то, что тебе понравится. Но это опять соприкасается с благодатью. Но это уже будет твой выбор, твой собственный, твой собственный, потому что ты, я вот хочу сказать так, что когда мы воспримем все космические мысли, то есть, когда у нас уже живет нижний раха, то есть нижний рай, да, мы освобождаемся от кармы. Карма уже не действует. Никакой закономерности перед рождением нас не диктует. Ты должен это сделать, потом это потом. Это когда ты был раб своей кармы. А когда ты освободился, во-первых, когда ты освободился, ты сам уже выбираешь божественное, а не люциферское, ангельское, правильно? Нет? Когда ты свободен, но ты выбираешь очень много вариаций существует. На Земле очень... Вот вспомните, например, когда доктор говорит, что вот ты выходишь из дома, да, из дома выходишь. И вдруг что-то вспомнил и заходишь обратно. Значит, на 3 минуты ты позже вышел. И доктор говорит, что ты не знаешь, что случилось с тобой, что ты не возвратился. Может там кирпич, может там машина, может там что-то другое. Это тебя оберегает. Значит, существуют разные вариации. ты опоздал на 3 минуты, да, и проживали любую жизнь. А если ты вышел, ты прожил именно ту жизнь, которая тебя ожидает, да? Это все вариации, они существенно живут. Но просто ты начинаешь выбирать, ты свободно начинаешь выбирать. Сила свободы в том, что ты освобождаешься от кармических закономерностей, от задолженности. Например, ты прожил жизнь, вот я выбираю, быть композитором, или поэтом, или живописцем, или человеком науки, или медицины, или быть химиком. Это я, но все варианты передо мной лежат. И все они осуществимы, все они имеют свои закономерности потом. Что значит быть свободным? Свободным от чего? От Луцифера Таймана. Как можно сказать, что душа свободная? Когда ты свободный, как ты выбираешь плохой? Ты же свободный, как ты выбираешь плохой? Потому что твое нутро – это божественная благодать. Твое нутро – есть Христос. Как ты из своей природы будешь выбирать плохое? Ты же выбираешь хорошее, но хорошее в разных вариациях. Это от тебя же. Но ты уже плохое не выбираешь. Ты уже не слепо выбираешь свою судьбу. Сейчас так приходит человек. Он не видит, в эфирном тоже, он тот плохой человек, не видит. Поэтому жизнь встречается, слепо выбирает свою первую любовь. Вторую, третью, да? Понимаете, дорогие мои? Почему ты встречаешь человека, не видишь его? Ты в панораме его не видишь более конкретно. Но когда ты встречаешься с человеком, имея сильное эфирное тело, ты инстинктивно вспомнишь, что это добрый человек. Это тебе принесет добро. А вот это принесет тебе зло. А другого человека... И так, и так. Вот это все зависит, дорогие мои. Вот есть люди, которые приносят тебе только хорошее. Такая вот кармическая связь. И ты его узнаешь интуитивно. Ты тянешься к этому человеку интуитивно. А еще более рафинированный эфирный приносишь. Когда ты его узнаешь, что в следующей прошлой жизни ты общался с ним. И от этого человека приходит тебе хорошее. Я к чему говорю, что свобода надо взять максимально универсальным смыслом. Мы становимся свободными творцами своей собственной кармы. То есть мы сами лепим нашу будущую дорогу. Это сказывается уже в панораме. Когда мы видим панораму, мы конкретно видим человека, который нам навредит или не навредит. И входя в тело, проживая нашу карму, не встречаемся с этим человеком, не узнаем, это надо бежать, как на втором полюсе жить. И слепота связана с человеком, который будет всю жизнь тебя мучить. И никак освобождается. А вот остынь истинно, рафинируем эфирное тело, укрепляем эфирное тело, и панорама раскрывается до такой глубины и чистоты, что мы уже точно знаем, кого выбирать, кого не выбирать, друга жизни, друга, подруги и так далее. Это все уже все становится постепенно ясным, еще более, и потом мы уже непосредственно лицезрим. Это будет точно прошлой жизни. Это конкретика зависит от углубления духовной науки. Поэтому Святой Дух дарует нам свободу в универсальном смысле, а качество зависит от того, насколько мы углубимся в духовной науке. Поэтому я моим всегда говорю, дорогие мои, только читайте. Как Иоанн говорит, дети, любите друг друга. Я говорю, дети, 8:32. Учите духовную науку. Вот единственное спасение в универсальном, потому что читать, то есть 8:32, это есть соприкосновение с Святым Духом. Воплощение Святого Духа. А от этого идет уже все остальное. Потому что свободу мы достигаем, постигнув Святой Дух, постигнув истину, это переходит во всех аспектах. Например, я хочу быть композитором. Перед рождением дается. А другому не дается. Потому что ему говорят, тебе рано пока. А что происходит, когда все равно выбирает человек композицию? Быть композитором. Что бывает? Вы помните? Вы помните?
Ему кто-то мешает со временем.
Вот молодец, Саша. Все время отравляет его время.
Сулико, но он же должен успеть и тело выбрать, способное к этим способностям. А он же соткал, как соткал? И он свободно выбирает судьбу вот музыканта, но к этому еще надо присовокупить тело подходящее.
Вот, вот, вот. Об этом мы уже сказали. Когда мы действуем, мы оставляем отпечаток Вишну Девахани, Вишну Брайан. И там формируется тело, форма. Опять же, когда мы говорим о красивых физических целях, да? Это оформляется на Серафима. Но когда наша свобода достигает уровня Серафима, тогда и не тело, и эфирное, и астральное, и я, и все приносит наиболее гармоничное. Доктор говорит, что если мы хорошо восприняли живопись, хорошо восприняли музыку и поэзию, тогда мы гармонизируем эфирно-астральное я. И в гармонии входим в цел. Мы уже приносим гармонию мудрости, красоты и силы. Тогда и физическое тело подчиняется. Эфирное тело упражненное, это же физическое тело, да? Эфирное тело носит красоту, и форма в красоте переходит. Поэтому все в наших руках, потому что мы являемся наследниками космической свободы Христа. Христ, вот я о том, что да, хорошо, что я это вспомнил, я это непременно, я хочу это присоединить к тому, что я сказал. Дорогие мои, почему мы являемся наследниками Христа? Почему ангелы не являются наследниками Христа? Или архангелы? Вот это тайна, дорогие. Вы должны были, ну, я не сам не все только, но это надо поставить вопрос. Почему человек является наследником Христа? Вот Христос приносит нам космическую свободу, свободу от Отца, хотя находился в недре Отче. Из этого недра не хочешь выйти? Папа-то выходит, выходит из этого. Вы знаете, что колоса огромный магнит и маленькие гвозди. Как он может оторваться? Вот я грубый пример приношу. Как можно оторваться от недра Отца, стать абсолютно свободным и абсолютно свободным любить Отца? Да? А почему я являюсь наследником этого?
Через человека прошел Христос.
Молодец, Марин. Потому что мы здесь один нюанс хотим сказать. Дорогие мои, вот Бетховен написал 9 симфоний, 32 сонаты, 14 квартетов, оперу Агнум, Мюльцевича, да? Это человеческое достояние. Это не только Бетховен достояние. Потому что Бетховен прошел человеческую жизнь, он стал сопричастным человеку, человечеству. Поэтому человек является человечеством, о чем Йота говорит. И то, что приходит на землю как человек, передает наследство все свое достижение человечества. Если бы Христос не прошел бы чисто физическую жизнь, физическое страдание и физическую смерть, тем самым победил смерть. То есть он передал человечеству победу над смертью. Потому что как он сам, как человек победил, не как сын Бога, не как Бог победил, а как сын человеческий. Сын человеческий, пройдя свою жизнь, оставляет наследство человечеству. Рафаэль был человеком, передал свое богатство, и когда мы в духовных мирах решаем быть художником или композитором, мы берем наследство Бетховена, Баха, Моцарта, Вагнера, Шуберта и далее. И через это становимся композитором. Когда мы хотим быть поэтом, берем достижение человечества, исходя из святого Бога только. Это до этого было по-другому сказано. До этого было как «да». Поэтому, когда Христос проходит именно человеческую жизнь, он может человеку именно потому оставить. Поэтому так очень важно, чтобы он прошел чисто человеческую жизнь. Поэтому мы потому наследники Христа, потому что он был человеком. А все человеческое переходит человеку по наследству. Вы думаете, что Бах, Кайсфорту, гений принес от себя? Нет. Это было наработано его предшественниками не по крови, а по человеческой крови. И все достижение человечества, даже это великие слова, даже не знаю, доктора, это не так очень хорошо помнится. Что делает человек в пролаянии? Пролаяние же, вы знаете, что это? Когда Земля заканчивает свою жизнь, переходит в Юпитер. Промежуток есть пролаяние. Когда Сатурн переходит на Солнце, промежуток пролаяния. Да? Что делает человек в пролаянии? Человек в пролаянии становится все человечество в одной точке. Все вместе работаем над человечеством. Все наработанное в течение земной инкарнации, проходя все эти глоби, рунды, все эти расы и так далее, да? Все это вместе сумеется, человечество работает над всем достижением. Как одно целое, как один, как точка. Потому что то, что человек наработает, он все становится точкой. Этот кристалл, эта точка, есть состояние пролаяния, где человек работает над всем достоянием человечества. И я могу взять от Рафаэля, Леонардо, Рембрандта, наработанное в живописи, от композитора или от науки. Это все мое. Я могу это взять, если карма позволяет. А если свобода позволяет, тогда я могу то, что сам хочу убирать. Поэтому, когда говорится, Христос победил смерть и передал эту победу человеку, потому мы можем победить смерть. Потому Христос говорит, тот, кто принимает меня, будет жить и после смерти. Это христианский Павел. Да, дорогие мои, христианство это самое великое. Это самое великое становится конкретным благодаря самому великому мировоззрению, мировоззрению. И мы наследники, если любим, если понимаем, мы сын Михаила, мы сын Святого Духа, мы сын Тишицеля, мы понимаем сущность Христа. И мы становимся наследниками прикосновения Христа. Святой Дух восстанавливает мистерию прикосновения. Это выражается «Я есть хлеб». Христос не говорит «Мое учение». «Я есть свет». Понимаете, если учиться в этом, Он есть воскресение, Он есть жизнь, Он есть дверь, Он есть пастырь. Он непосредственно, они Его учения. Это глубоко переживали все истинные христиане, перед тем, вместе с тем, и Щедрик, и Новарис, и другие, и Серафим Саровский, разумеется. Да. Все, дорогие мои.
Спасибо.
Я рад, что это записано. Это передано русской душе. Пусть желающие слушают и воспринимают. Это уже не наша функция.
Спасибо.
И нам не принадлежит.
Хорошо.
А то происходит с 24 мая до 24 июня 7 фаз души человека первохристианской. Вот мы будем восстанавливать конкретные переживания первохристиан. Это великое. Потому они все время праздновали воскресенье, как воскресенье Христово. Они не ждали 3 апреля. Не ждали, когда произойдет следующее воскресенье. Они каждое воскресенье переживали по 7 фаз. Да. Вот, дорогие мои, далеко явление духовной науки. Ну все, хорошо.